Тунхуа. Поразительная на каждом шагу. Алые сердца. По тонкому льду. Глава первая. Во мне горит любовь. Ее так много, что, кажется, и вовсе нет ее. Пребывая в тоске, я целыми днями была погружена в раздумья. Болезнь проходила медленно, то и дело возвращаясь, поэтому окончательно я выздоровела только к концу 10-го месяца. Сегодня я впервые вышла на службу с тех пор, как заболела больше месяца назад и внутренне дрожала от страха. Когда раздался голос Ван Си, объявившего, что аудиенция у Его Величества завершена, несколько раз порывалась отправить Цучень подать чай, чтобы избежать неприятности выходить самой. Но в конце концов здравый смысл возобладал, и я, справившись с собой, взяла поднос из рук Цучень и направилась в зал. Увидев меня, стоявшие у дверей евнухи торопливо откинули занавеси. Я обвела зал взглядом и увидела среди присутствующих 3-го, 4-го, 8-го, 9-го, 10-го, 13-го и 14-го принцев. Сделав глубокий вдох, я заставила себя успокоиться и неслышно вошла. В зале стояла тишина. Император Канси сидел, склонив голову, погруженный в раздумья. Я поставила чашку на стол и сделала поклон, но он даже не взглянул на меня. Мысленно вздохнув с облегчением, направилась к столу третьего принца, чтобы подать ему чай. Так обошла весь зал. Принцы сидели с прямыми спинами, не глядя по сторонам. Я тоже все это время не поднимала головы и старалась глядеть только перед собой. Покинув зал, быстро вернулась в боковую комнату, поставила поднос и лишь после этого выдохнула. Когда волнение улеглось, я не удержалась и стала думать, о чем они там совещаются, почему у всех настолько серьезные лица. Лишь через 2 дня после оглашения императорского указа я поняла, почему в тот день все пребывали в таком настроении. «Назначить Интебу дутуном ханьских войск, Лон Кодо — командиром пехоты знаменных войск, Чжан Гудженя — командующим войсками провинции Юньнань». Теперь все эти люди занимали положение, позволяющее им удерживать в своих руках значительную военную власть. Восьмой принц сделал ход первым, однако именно человек четвертого принца, Лон Кодо, занял высокий пост, на котором он станет отвечать за безопасность столицы. Никто ничего не заподозрил, а между тем одна из важнейших пешек четвертого принца уже заняла свое место на доске. Размышляя об этом, я внезапно вспомнила, что предупреждала восьмого принца держать с Лон Кодо ухо востро. Если он запомнил мои слова, то сейчас должен уже знать о том, какие отношения связывают четвертого принца и Лон Кодо, несмотря на то, что на данный момент они совсем не производят впечатления близких друзей, а даже намеренно избегают друг друга, чтобы не вызывать подозрений. Лишила ли я четвертого принца важного козыря, рассказав о нем восьмому принцу? В голове все перепуталось. Нечеткие в памяти исторические события наложились на действительность, и теперь мне было еще сложнее разобраться в том, что я и раньше понимала весьма смутно. Придется оставить эти размышления и серьезно задуматься, что же мне самой делать дальше. Теперь я была вынуждена поверить, что мне не удастся избежать замужества по указанию императора. Сумалагу, отказавшись подчиниться указу и выходить замуж, преспокойно осталась жить во дворце, но лишь потому, что отношение императора Канси к ней было особенным, и он проявил к ней снисхождение. Сноска. Сума Лагу, приближенная императрице Сяо Джуан, супруги императора династии Цин Хунтайцзы или Абахай, учила маленького императора Канси маньчжурскому языку. Однако, нарушь его указ я, боюсь, император Канси не дал бы мне и дальше вести беззаботную жизнь. Возможно, действительно дошло бы и до трех чи белого шелка. Сноска. В Древнем Китае провинившимся сановникам император даровал отрез белого шелка. Получив белый шелк, чиновник был обязан повеситься. Отрез не обязательно был длиной в 3 чи. Длина должна была быть достаточной для того, чтобы его можно было захлестнуть вокруг шеи и перекинуть через потолочную балку. Но за кого же его величество меня отдаст? У наследного принца теперь много проблем, которые будут сыпаться на него вплоть до того момента, когда он будет снова лишён титула, так что его кандидатуру можно исключить. При нынешних обстоятельствах возможны лишь 2 варианта. Император Канси выдаст меня либо за кого-то, кто придерживается нейтралитета, чтобы последствия лишения наследного принца титула никак меня не затронули, либо за того, кого он ценит. Другими словами, человека, которого его величество уже внутренне считает будущим императором или же его последователя. Крепко задумавшись, я стала одного за другим исключать людей из мысленного списка, но возможных кандидатов все равно было слишком много, к тому же оставались еще и незнакомые мне сановники. В конце концов, я осознала, что методом исключения найти ответ мне не удастся. Никому не был известен ход мысли императора Канси, и я, хоть и находилась при нем много лет, не могла обнаружить ни единой зацепки. На самом деле 4-й, 8-й и 14-й принцы давным-давно указали мне путь, которым следует идти. Единственный выход — не ждать, пока его величество выдаст меня замуж неизвестно за кого, а выбрать самой. Ведь так можно будет, по крайней мере, гарантированно избежать наихудшего варианта. Стоило подумать о наследном принце, как меня тут же пробил озноб, и я, не сдержавшись, с тяжелым вздохом схватилась за голову. Знала бы заранее, разве поступила бы так, как поступила тогда? В древности женились в 16-17 лет. Сейчас у любого мужчины одного со мной возраста уже есть и жены, и наложницы. Мне остается лишь роль наложницы самого низкого ранга. Чьей же? Конечно, не 8-го принца. Раньше еще это было бы возможно, но нефритовая подвеска, подаренная мне господином Сувангу Валгия, отцом Минь-Минь, сделала мое положение достаточно неудобным. После того, как император Канси лишит наследника титула, он вновь станет опасаться 8-го принца. Теперь он ни за что не выдаст меня за него, чтобы его влияние не увеличилось еще больше. И, разумеется, не 13-й принц. Хотя Минь-Ми не должна была стать женой другого, если бы она узнала о том, что я выхожу замуж за 13-го, то все, что я сказала ей тогда, приобрело бы скрытый смысл, а мне не хотелось бы терять такую подругу. Кроме того, 13-й принц и сам бы не согласился. С тех самых пор, как мы с ним ходили на лотосовый пруд искать 4-го, он считает меня его приближенной. Не будь это так, он бы не пытался прощупать меня с помощью 9-го принца. 14-й принц также не подходит. Он поддерживает 8-го, и, во-первых, император Канси не согласится выдать меня за него, а, во-вторых, 14-й принц сам ни за что не станет просить моей руки из уважения к 8-му брату. Я продолжала обдумывать возможные намерения всех, кого знала, намерения его величества, размышляла о конфликтах их интересов, и чем дольше думала, тем больше запутывалась, все слабее осознавая, как же следует поступить. Но почему все так сложно? Раз уж я хочу найти укрытие, не лучше ли будет просто выбрать самое большое крепкое дерево и прильнуть к нему? Так или иначе, он тоже согласен на брак. А там поживем-увидим. Взяв в руки шпильку, я долго разглядывала ее. 4-й принц так любит магнолии. Интересно, почему? Магнолию срывал я на рассвете, сбирал увод по вечерам суман. Я пью росу из чашечек магнолий, я лепестки съедаю хризантем. Сноска. Строки из поэмы Цуй Юаня «Лисао». Он, как Цуй Юань, считает, что внутренне благоухает, или же чувствует, что ему не удается в полной мере реализовать свои таланты и амбиции. Я аккуратно воткнула шпильку в волосы и, оглядев себя, не удержалась от презрительного смеха. Думала, что никогда не надену ее, и вот быстренько украсила ею свою прическу. Дождавшись, пока 4-й и 13-й принцы выйдут, я, грациозно ступая, подошла и поприветствовала их. 13-й принц с улыбкой позволил мне выпрямиться, а 4-й, едва заметно приподняв уголок губ, бросил пристальный взор на шпильку в моей прическе, после чего посмотрел мне в лицо. Я молча стояла рядом и слегка улыбалась, позволяя ему смотреть. 13-й принц, видя, что мы оба ведем себя странно, тоже молчал и стоял рядом, как ни в чем не бывало. Закончив разглядывать меня, 4-й принц двинулся вперед, и мы с 13-м принцем последовали за ним. Дойдя до тихого закутка, он остановился и обернулся ко мне. 13-й принц отступил на несколько шагов и встал подальше от нас, глядя по сторонам. Я довольно долго стояла, опустив голову, но 4-й принц так и не раскрыл рта. Мне пришлось сделанным смехом произнести: «4-й господин, должно быть, уже понял, что недостойное имеет в виду. Ты искала встречи со мной, чтобы заставить отгадывать загадки?» — отозвался он. Сделав глубокий вдох, я собралась силами и сказала с улыбкой: «И то верно. Тогда ваша покорная служанка скажет прямо. Она просит 4-го господина взять ее в жены».
«Причина?» — поинтересовался принц.
«Разве господин сам не давал мне совета?» — вздохнув, ответила я со смешком. «Чем предаваться несбыточным мечтаниям, лучше устроить для себя замужество, которое вполне сможет меня удовлетворить. После происшествия с наследным принцем недостойная поняла, что господин был прав, и решила прислушаться к его совету».
«Почему я?» — спросил 4-й принц.
«Господин хочет услышать, правду или ложь?»
Он дернул уголком рта. «И то, и другое».
«Ложь состоит в том, — отвечала я, — что после проявленной к вашей служанке благосклонности она хоть и пребывала в смятении, но была весьма тронута этим и стремится служить господину, чтобы хоть немного отплатить ему». Договорив, я сама засмеялась над собственными словами, но на лице 4-го принца по-прежнему не было и тени улыбки, а взгляд холоден и суров. Посерьезнев, я продолжила: «Правда же в том, что хоть на этот раз мне посчастливилось выйти сухой из воды, следующий мне вряд ли удастся.
Действительно, уж лучше умереть, чем стать женой кого-то наподобие наследного принца. Я, однако, люблю жизнь и не хочу расставаться с ней так скоро. Поэтому мне оставалось лишь поскорее забраться на ветви повыше, чтобы укрыться от грядущей бури. Он весело смотрел на меня. От его взгляда волосы у меня встали дыбом, и я поспешно отвела глаза.
«Почему ты так уверена в том, что я позволю тебе забраться на эту высокую ветвь?» — сказал принц.
Я пораженно уставилась на него, но на его лице, в глубине глаз и уголках губ, увидела лишь насмешку. Некоторое время я просто стояла, оцепенев, а затем бессильно спросила: «Господин не желает брать меня в жены?»
«Верно», — со смешком ответил четвертый принц. «Я не желаю брать тебя в жены».
Видя, что он откровенно потешается надо мной, не удержалась и, прикрыв рукой рот, горько засмеялась. Похоже, я была слишком высокого мнения о себе. Думала, раз подарил мне ожерелье и шпильку, то обязательно хочет жениться. Отсмеявшись, я смутилась. После чего, замаскировав смущение раздражением, развернулась и пошла прочь.
«К кому ты намереваешься идти теперь?» — раздался сзади его голос. «К 14-му брату? Скажу тебе правду, сейчас не найдется никого, кто осмелился бы взять тебя в жены».
Я остановилась и ненадолго задумалась, после чего, обернувшись, спросила: «Как это понимать?» Четвертый принц перестал улыбаться и пояснил:
«Почему господин наследный принц внезапно пожелал сделать тебя своей супругой? Во-первых, из-за нефритовой подвески господина Сувангу Валгия. Наследный принц не мог жениться на Минь-Минь, но если бы его женой стала ты, то это, по меньшей мере, улучшило бы его отношения с монгольским народом. Помимо этого, на 8-й месяц прошлого года молодой господин Цзоин отправился вдогонку за Минь-Минь и день за днем проводил с ней рядом, даже не собираясь возвращаться к своему народу. Он пробыл у них целый год», — как насмешливо выразился старший сын господина Ирген Гьоро, «тому, кто теряет рассудок при виде женской красоты, не стать великим человеком». Однако молодой господин Цзоин застал его врасплох. Он отвлек его внимание, а сам собрал доказательства того, что старший сын прибирал к рукам большие средства, подделывал записи в учетных книгах и покупал приближенных господина Ирген Гьоро, чтобы те следили за ним. Этим молодой господин Цзоин подорвал доверие господина Ирген Гьоро к старшему сыну. Хитрый план молодого господина Цзоина нашел поддержку у господина Сувангу Валгия, и теперь, само собой разумеется, кто станет будущим главой рода Ирген Гьоро. А ваша тесная дружба с Минь-Минь, конечно, наследному принцу на руку.
Я торопело слушала его. Думала, что Цзоин ринулся следом за Минь-Минь, не в силах сдерживать обуревающие его чувства. Оказывается, вот как все было. И это я принимала за искренность? Ну почему за солнцем всегда следуют тени? Осталась ли хоть где-то искренность на этом поле битвы за власть? Искренне ли чувство молодого господина Цзоина к Минь-Минь? Не сдержавшись, горько спросила я.
«Разве это важно?» — ответил он. «Так или иначе, он всегда будет баловать ее и прислушиваться к ней. К чему докапываться до истины? Если ложь на всю жизнь, то чем она отличается от правды?»
«Отличается? И еще как!» — пробормотала я. «Я бы тоже предпочла пусть горькую, но правду, а не сладкую иллюзию счастливой семейной жизни». Четвертый принц со вздохом покачал головой.
«И почему ты смешиваешь все в одну кучу?
Разве мы говорим о Цзаине и Минь-Минь? У тебя еще хватает сил беспокоиться о других?»